В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Мария Страйкова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Добрый день. Сегодня понедельник, 20 августа. Вот некоторые темы ближайшего часа. Олег Митваль вслед за Евгенией Чириковой не исключил своего участия в выборах на пост главы города Химки. Тем временем оппозиционные партии заявили также о намерении выдвигать своих кандидатов. В Краснодарском крае начинается рассмотрение дела членов банды «Цапки», которые обвиняются в 19 убийствах. Алексей Навальный начинает проект «Рос ЖКХ». Эти и другие темы в ближайшее время в программе «Свобода в полдень». Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова баллотируется на пост мэра Химок. Об этом она заявила на собрании гражданских активистов «Добрый лагерь», проходящем в Химкинском лесу. В интервью «Радио Свобода» Евгения Чирикова призналась, что решение далось ей нелегко, но, тем не менее, она хочет показать пример тем людям, которые проявляют активность и борются за соблюдение прав как социальных, так и политических в разных уголках России.
Решение я это принимала довольно трудно, потому что, как вы знаете, я сейчас активно борюсь за то, чтобы у нас все-таки страна меняла курс с курса ресурсных паразитов к курсу умной экономики. Конечно, участие в избирательной кампании – это труд, большой труд, это опасность подстерегать себя на каждом шагу. Но, тем не менее, я приняла это решение еще и под напором. Была настоящая твиттер-атака организована на меня, и мне все говорили: «Давай, Женя, иди, вот ты обязана это сделать». Я получила очень много звонков, и меня прямо, как скажем, добил уже звонок одного пенсионера, который мне позвонил и сказал: «Женя, ну как вам помогать-то?» Я поняла, что вот это уже все, крайняя точка. Теперь, что я считаю по поводу горячих проблем нашего города? Я считаю, что наша первая проблема такая же, как у очень многих других аналогичных крупных городов, которые находятся там, так сказать, в непосредственной близости от Москвы. Наша проблема то, что уничтожается под сиюминутную прибыль наши зеленые зоны. Последние скверы, последние леса. Почему я считаю это огромной проблемой? Потому что эта проблема порождает проблемы транспортные. Машин становится много, дорог не прибавляется. Проблема социальная. Домов становится много, детей больше, детских садов и школ не прибавляется. Женская консультация на год одна. На самом деле, вот эта бездумная градостроительная политика в угоду ресурсных паразитов, которые думают только о том, как сделать быстрые деньги на нашей земле, она чудовищна. Она делает нашу жизнь катастрофически неудобной в городе. Я сама здесь живу с 98-го года, с мужем, двумя детьми, и я на своей шкуре испытываю, что это такое. Я считаю, что эту политику надо прекращать. Вот почему я считаю, что основной мой конкурент на этих выборах – это человек из системы ресурсных паразитов, господин Шахов. У меня нет ничего против него как бы лично, но он мне не нравится именно как человек Ротенберга, того самого олигарха, друга Путина, в чьих интересах тройная офшорная схема по трассе Москва-Санкт-Петербург.
Как вы относитесь вот к идее некоторых партий, в частности «Яблоко», да, Парнас, который тоже собирается выставлять своих кандидатов?
Что я могу сказать? Я думаю, что это ошибочное мнение. И уже сейчас мы видим, какое количество людей высказалось против того, чтобы раздрабливать лишний раз свои усилия. Но я считаю, что все равно драматургия выборов такая, какая я сказала. Прежде всего, это война двух систем.
Евгения Чирикова также подробно говорила о наиболее острых вопросах, которые она планирует решать на посту главы Химок.
Я считаю, что сейчас первейший вопрос для города Химки – это решение такого экологически-транспортно-социального вопроса и обязательно пересмотр проекта трассы Москва-Санкт-Петербург, которая ничего, кроме новых спекуляций земельных в Химкинском лесу, не даст нашему городу, что нам нужно реально решать транспортные вопросы. У нас есть очень хороший альтернативный вариант прокладки трасс через Химкинский лес, трасс по более прямлённой траектории. Я считаю, что если мы добьемся того, чтобы в нашем городе было метро, и одновременно с этим мы расширим Ленинградку и пустим новую трассу вдоль Ленинградского шоссе по демонтированной линии электропередач, причем мы решим и энергетический вопрос, так как это решают сейчас во всем современном цивилизованном мире, то есть если мы пустим вот эту линию электропередач под землю, кабель вшитым полиэтилене, у нас будет две получается, дороги, Ленинградка, и в параллель с ним еще одна дорога, плюс метро, то вот это реально решит транспортную проблему. Мы сохраним лес, мы не дадим ресурсным спекулянтам нашу землю, наш лес, и тем самым наша градостроительная политика будет более бережная, более человеческая. И я хочу сказать, что сейчас этот шанс для всех, для нас. Я хочу, чтобы люди сами решали, каким они хотят видеть свой двор, что там строить. Новую заправку или там детскую площадку, детский садик или сквер там разбить. То есть я хочу, чтобы люди сами решали, каким будет их город. И я хочу дать им этот шанс.
Это была лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Между тем, газета «Известия» сообщает, что Олег Митваль собирается также выдвигаться на пост мэра подмосковного города. Он отметил, что решение пока не принято, так как опасается, что выборы могут быть перенесены на другой срок.
Решение еще не принято. И будет принято Центральным советом партии тогда, когда будут объявлены выборы. Сейчас, в моем понимании, выборы в ближайшее время объявлены не будут, потому что в этой ситуации кандидат от «Единой России», господин Шахов, наверное, не сможет их выиграть. Поэтому я думаю, что надо подождать объявления выборов, и тогда мы объявим о своем решении. Я хочу напомнить, что я полтора года руководил Северным округом, который граничит практически со всех сторон с городом Химки, потому что Северный округ имеет территорию за городом Химки. И как функционирует городское хозяйство и коммуникации города, я знаю. Я понимаю, почему тарифы на ЖКХ в городе Химки непозволительно большие. Это касается в том числе и ситуации с господин Ракиным, бывшим, то есть он брат бывшей жены Галины, мэра бывшего Стрельченко, и здесь возникает вопрос о том, что необходимо все эти, конечно, в моем понимании, незаконно выведенные, так сказать, предприятия ЖКХ вернуть в городскую собственность, что повлечет за собой снижение тарифов, потому что сегодня жители Химок при зарплатах меньше, чем в Москве, платят больше за услуги ЖКХ.
Ну, вы, наверное, знаете, что вот Евгения Чирикова сказала, что она готова побороться.
Да, вы знаете, господа Чирикова, действительно, я слышал эту информацию, и, к сожалению, если бы оппозиция выставила на этих выборах человека, который имеет опыт управления и понимает, что такое управление городом, ну, наверное, мы могли бы даже и поддержать этого кандидата, но в данной ситуации, к сожалению, победа госпожи Чириковой может просто дискредитировать, в общем-то, идею прихода оппозиционных сил к власти. Поэтому посмотрим на ситуацию, будем принимать решение в момент объявления выборов.
Это был лидер партии Альянса Зеленых, Народная партия, Олег Митваль. Добавлю, что бывший мэр Химок Владимир Стрельченко, участвовавший в согласовании работ по строительству трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес, ушел в отставку в августе этого года. Он неоднократно подвергался критике со стороны защитников Химкинского леса, которые обвиняли его в причастности к коррупционным схемам и несоблюдении экологических норм. Ну и добавлю, что лидер «Яблока» Митрохин в своем твиттере написал, что, по его мнению, в Химках сейчас надо выдвигать по максимуму оппозиционных кандидатов, договариваться о снятии они должны после прохождения через сито регистрации. Такого же мнения примерно придерживаются и некоторые руководители партии «Парнас». Они тоже собираются выдвигать оппозиционного кандидата. Сейчас в Москве 12:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Краснодарский краевой суд сегодня проводит в закрытом режиме предварительные слушания по делу обвиняемых в убийстве 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года, так называемого дела Цапка. В Ингушетии объявлен траур после взрыва, устроенного смертником в воскресенье на похоронах полицейского. В результате теракта погибли 8 человек. Бывший префект Северного округа Москвы Олег Митваль не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра города Химки на выборах 14 октября. Ранее о намерении побороться за этот пост заявила лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Участница группы «Пусси Райт», приговоренные на днях к 2 годам лишения свободы за панк-молебен «Богородица Путина прогони», не будут просить о помиловании ни при каких обстоятельствах. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14:07 слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах. Национализм и демократия». националистический компонент современного демократического движения, каковы основные элементы и особенности современного русского национализма. А в гостях у Елены Фанайловой социолог, директор аналитического центра Юрия Левада Лев Гудков, политолог Эмиль Пайн, директор центра этнополитических и региональных исследований, руководитель центра по изучению ксенофобии и предотвращению экстремизма Александр Верховский. Программа Елена Фанайлова сегодня в 14 часов 7 минут. Итак, сегодня Краснодарский краевой суд приступит к рассмотрению дела членов банды «Цапки», обвиняемых в 19 убийствах. В ноябре 2010 года в станице Кущевская в доме местного фермера Серевера Аметова они зарезали 12 человек. Один из лидеров банды – бывший районный депутат Сергей Цапок. После того, как подозреваемых в совершении массовой резни арестовали, местные жители, которых бандиты держали в страхе, начали рассказывать о других серьезных преступлениях – изнасилованиях, кражах, угонах, которые покрывали местные правоохранительные органы. О расследовании одного из самых резонансных преступлений последних лет корреспонденту «Радио Свободы» Любови Чижовой рассказал краснодарский журналист Евгений Титов.
Первое ощущение было таким, что это преступление совершенно обычное, что оно ничем отличается от других таких же преступлений. То есть типичные криминальные новости, криминальные сводки. И лишь потом, когда уже средства массовой информации российские осветили масштаб трагедии, тогда уже стало понятно, что произошло действительно что-то аномальное.
Как в Краснодарском крае реагировали на это преступление? Что говорили о нем жители Краснодарского края?
Жители Краснодарского края прежде всего задавали вопросы о том, что делало казачество. Потому что считается, что в кубанских станицах казаки имеют какой-то вес, могут как-то влиять на общественную жизнь. Так вот, на примере Кущевской стало понятно, что казачество ничего сделать не может на самом деле. Реакция была, знаете, с самого начала все говорили о том, что никто Ткачева не снимет, и говорили о том, что в каждой станице то же самое присутствует. Я однажды, уже вот после кущевских событий, готовил публикацию о том, как начинал развиваться аграрный бизнес в кубанской станице Выселки. А Выселки, это, как мы знаем, родина кубанского губернатора Ткачева. Так вот, я выяснил, что, в общем-то, там бизнес аграрный в 90-е годы развивался абсолютно по тем же принципам, по которым он развивался в станице Кущевской. То есть это довольно типичное явление.
Как расследовалось это громкое резонансное дело?
Мне кажется, тот факт, что даже Бастрыкин приезжал сюда и до сих пор приезжает регулярно, это о чем-то говорит. Это говорит о том, что уже местные власти и правоохранительные органы на местах не справляются. Расследовалось преступление, я думаю, достаточно тщательно и объективно, но исключительно вот за счет возникшего резонанса. Смотрите, все эти убийства долгие годы оставались нераскрытыми, они вообще никому не нужны были. Но как только возник общественный резонанс, как только средства массовой информации занялись этой темой, так сразу оказалось возможным все раскрыть. То есть потенциал есть, просто никто его не использует, как мне кажется.
Удалось ли выяснить, кто покрывал банду, почему она действовала так нагло и безнаказанно?
Вот вы знаете, вы задали очень хороший вопрос. Дело в том, что расследование вот этого преступления массовой резни, оно связано с целым рядом смертей вот именно фигурантов этого дела. Посмотрите, кубанский вице-губернатор Мурат Ахиджак, он курировал в том числе взаимодействие с правоохранительными органами, и во время расследования как-то умер странным образом от сердечной недостаточности. И потом вот члены этой банды кущевской, когда они были в заключении, тоже один за другим стали вешаться. Причем их находили в одинаковых позах, и они были повешены тоже одинаковым способом. Все это, конечно, не может не наталкивать на определенные размышления. Кто покрывал, вы знаете, ну, если вообще, вот у меня такое ощущение, даже не как у журналиста, а как у обывателя, если действительно объективно расследовать это дело, то снимать надо будет очень больших людей, потому что связи, безусловно, вели и в краевую администрацию, и в краевую прокуратуру. То есть, безусловно, в диалектическом плане это преступление, оно не осмысленно, оно осмысленно локально, а корни этого явления не обрублены, они остаются.
Моя коллега Любовь Чижова побеседовала с краснодарским журналистом Евгением Титовым о том, что сегодня в Краснодаре рассматривается дело членов банды «Цапки». Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального готовит новый проект, как пишет газета «Новое известие». В сентябре в России появится РосЖКХ, который нацелен на решение коммунальных проблем. Подробности у моей коллеги Валерии Шабаевой.
о намерении создать общественную структуру, которая будет бороться со злоупотреблениями в системе ЖКХ, сообщил исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков. Он пояснил, что речь идет о создании списка конкретных проблем и рекомендациях, как их решить. Проект сейчас находится в стадии разработки и будет представлен в конце сентября. Для создания портала будут использованы наработки таких проектов, как Роспил и Росяма, то есть это будет аналогичный проект. Новоизвестие отмечает, что проект с таким же названием уже существует, правда, автором идеи значится другой человек, москвич Игорь Жуков. Впрочем, он готов взять другое название, ориентировочно связанное со словом «ябеда». По словам Жукова, проект создает небольшая команда, состоящая из 4 человек, причем никто из них никакого отношения ни к сфере ЖКХ, ни к юридической тематике не имеет. «Я микроэлектронщик», — пояснил собеседник новых известий. «У меня самого получилось справиться со своей проблемой, и я решил продолжить. Мне было очень интересно, как отремонтировать дом, хотя бы часть подъезда. Я искал образцы заявлений и выяснил, что их нет в природе. Тогда я написал свое, как получилось, и нам отремонтировали подъезд». Вдохновленный удачным ремонтом, гражданин Жуков вместе с группой товарищей решил создать небольшой проект. Сейчас он в разработке и так же, как проект Ашуркова, появится в начале осени. Идея господина Жукова заключается в том, чтобы сам пользователь его сайта решил свою проблему. На портале будет размещена электронная карта, с помощью которой человек найдет свой дом. Далее он сможет выбрать тип проблемы, например, не убирают в подъезде. В ответ получит адрес и телефон службы, ответственной за ее решение. Решение ему останется лишь заполнить бланк жалобы и отправить ее по адресу. После специализированных проектов «Роспил» и «Росяма», которые вызывают интерес узкой, наиболее продвинутой части общества, Алексей Навальный и компания взялись за проблему, которая является больной для подавляющего большинства россиян. Если они возьмутся за нее с тем же рвением и креативом, которые проявляют, борясь с откатами в сфере госзакупок или хищениями при строительстве дорог, счет их сторонников наверняка сможет перейти на десятки миллионов, прогнозируют новые известия. Оценить новый проект Алексея Навального я попросила члена Политсовета «Солидарности», сопредседателя «Жилищной солидарности» Дмитрия Катаева.
Я не знаю, что конкретно предполагает Навальный, но, в принципе, такая инициатива необходима. И применительно к Москве я сам об этом подумываю. Может быть, я буду даже с ним взаимодействовать, я поговорю. Потому что у меня много материалов по Москве, а насчет того, как тут распиливаются денежки бюджетные, я думаю, вы видите.
Какие-то сферы конкретные вы бы порекомендовали ему как приоритетные?
Вы знаете, это очень трудно, потому что, мне кажется, нет в московском ЖКХ и даже шире, если говорить, в городском хозяйстве, нет такой сферы, где бы это не было актуально.
Тема эта касается всех. Возможно ли, что граждане будут ей гораздо больше интересоваться, чем проектом «Роспил» или, скажем, «Росяма»?
Я ведь сам, в общем-то, занимаюсь жилищным и городским хозяйством не потому, что всю жизнь собирался переквалифицироваться в управдома, а потому что это действительно массовые проблемы, затрагивают массу людей. Но, к сожалению, или уж не знаю, к счастью, тут не следует преувеличивать. Дело в том, что то ли русскому человеку, то ли советскому человеку как-то вот не свойственно всерьез относиться к своим бытовым проблемам, в том числе и к затратам даже. Вот человек может жить очень скудно, но то, что его обворовывают там на, скажем, 20% его пенсии, его не очень волнует. Вот прибавит или там убавит пенсию, цифра изменится, это его волнует. А то, что потом прибавят, но потом украдут, это как-то вот менталитет такой, что не очень людей трогает. Это, видимо, наша все-таки национальная особенность, потому что в Европе, Америке это совершенно не свойственно.
Член Политсовета «Солидарности», сопредседатель «Жилищной солидарности» Дмитрий Катаев о новом проекте Алексея Навального. Приветствует инициативу и председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Галина Хованская.
Все, что будет содействовать минимизации наших расходов на ЖКХ, оптимизации функционирования этой деятельности, все я буду поддерживать, безусловно. Я бы порекомендовала обратить внимание на деятельность ресурсоснабжающих организаций, на то, как они производят расчеты с ТСЖ, с управляющими организациями, не по счетчикам, которые даже установлены, а по нормативам. В итоге мы платим больше, а не меньше.
Галина Хованская, у микрофона «Радио Свобода». Валерия Шабаева, Москва.
Сегодня начинается регистрация кандидатов на выборы в Координационный совет оппозиции. Сами выборы, как ожидается, пройдут в октябре. У этой идеи есть не только сторонники, например, Навальный, Удальцов и Немцов, но и противники. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович.
В интервью «Радио Свобода» Владимир Рыжков рассказал, почему он считает идею выборов совета не слишком удачной.
Со мной идею выборов Координационного совета заранее никто не обсуждал. Поставили просто перед фактом. Не очень правильная ситуация, когда речь идет о объединении оппозиции, о координации, о совместной работе и так далее. Декабрь-март показал, что при наличии доверия прекрасно выстраивается широкая коалиция политиков, общественных деятелей, культурных деятелей. И если есть четкое понимание целей и задач, то обеспечивается результат. Без всяких выборов это работало. Что сейчас такое произошло, что нужно устраивать в очень тяжелой ситуации, когда усиливаются репрессии, когда идет нажим, вместо того, чтобы заниматься делом, устраивать какие-то формальные процедуры по выборам чего-то куда-то. Непонятно. Мне кажется, что происходит просто подмена главного на второстепенное. Вместо того, чтобы обсуждать вопрос, что главное, предлагается решать вопрос, кто главный. Мы знаем по истории России и ранней, и поздней, что как только начинает решаться вопрос, кто главный, то на этом все разваливается. Такое чувство, что просто создается механизм по развалу протестного движения, потому что амбиции, сомнения в процедуре голосования, сомнения в результатах неизбежны.
Особенно Владимира Рыжкова беспокоит то, что в Координационный совет могут войти представители организаций, которые еще недавно открыто призывали к уничтожению мигрантов и по-прежнему декларируют идеи расового превосходства одних над другими.
Мы считаем, что правильным подходом является широкая коалиция левых, либералов, общественных деятелей, без нацистов, их нельзя легализовывать. Еще одна из причин, почему я отрицательно отношусь к этой идее, потому что фактически идет легализация нацистов. Им дают такую же квоту, как либералам и левым по предлагаемому плану. При том, что эти люди отвергают сами основы конституционного строя, потому что национализм радикальный, он отрицает равенство граждан перед законом и Конституцией. Он отрицает основы конституционного строя, и я не понимаю, как можно бороться за Конституцию с людьми, которые отрицают сами основы конституционного строя.
Затея с выборами всерьез порадовала тех, кто считает активистов оппозиции врагами российского государства. В частности, член Общественной палаты и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марков уверен, что ни уличная, ни думская оппозиция не смогут объединиться всерьез и надолго.
Некий Координационный совет болотной оппозиции, представители, ну, типичные, я бы сказал, пятой колонны будут создаваться. Правда, отходятся от него левые, потому что, конечно, они не пойдут под тот оргкомитет, который де-факто управляется из-за рубежа.
Между тем, в социальных сетях уже идет обсуждение будущих оппозиционных выборов. Среди массы позитивных и негативных мнений особенно выделяются обещания так называемых интернет-троллей выборы сорвать и обеспечить этому начинанию полную неудачу. Это значит, что для кого-то в российской власти такая инициатива все же имеет большое значение. Данила Гальпирович, Радио Свобода, Москва.
Послушайте информационную программу «Свобода в полдень». Мы продолжим через несколько минут после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Краснодарский краевой суд сегодня проводит в закрытом режиме предварительные слушания по делу обвиняемых в убийстве 12 человек в станице Кущевской осенью 2010 года, так называемого «дела Цапка». Как сообщает агентство, ожидается, что на заседании будет решаться вопрос о форме судопроизводства, поскольку четверо подсудимых заявили ходатайство о рассмотрении дела коллегии присяжных. В Ингушетии объявлен траур после взрыва, устроенного смертником в воскресенье на похоронах полицейского. В результате теракта в селении Сагапши Малгобекского района погибли, по последним данным, 8 человек. Участница группы «Пусси Райот», приговоренная на днях к 2 годам лишения свободы за панк молебен Богородица Путина Прогони, не будут просить о помиловании ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщил РАПСИ адвокат Николай Полозов. По его словам, защита еще не получила копию приговора Хамовнического суда и поэтому пока не может обжаловать приговор. Бывший заместитель главы Росприроднадзора и экс-префект Северного округа Москвы Олег Митваль не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра города Химки на выборах 14 октября. Ранее о намерении побороться за пост мэра Химок заявила лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Сегодня начинается выдвижение кандидатов в Координационный совет российской оппозиции. Всего предполагается избрать 45 человек. Голосование намечено на 20-21 октября. Министры иностранных дел стран-членов Союза южноамериканских наций заявили о поддержке властей Эквадора в их споре с Великобританией по делу основателя портала WikiLeaks Джулиана Эссанжа. В Китае суд признал Гу Кайлай, жену в прошлом высокопоставленного политика Бо Силая, виновной в убийстве британского бизнесмена Нила Хейвуда. Она приговорена к смертной казни со строчкой исполнения приговора на 2 года. Это означает, что, вероятнее всего, 2 года спустя смертный приговор будет заменен пожизненным заключением. Президент Пакистана потребовал от руководства Министерства внутренних дел представить ему отчет в связи с арестом девочки с синдромом Дауна по обвинению в богохульстве. 11-летнюю девочку из христианской семьи обвинили в сожжении нескольких страниц Корана.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Мария Страйкова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На Украине на фоне парламентской кампании продолжается внедрение закона о региональном статусе русского языка и ряда других языков национальных меньшинств. Согласно документу, региональному языку фактически предоставляются такие же права, как и государственному украинскому. Тему продолжит наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
По решению местных советов за последние 2 недели русский стал региональным языком в 6 областях Украины – Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Донецкой, Запорожской и Луганской. Аналогичное решение принято и некоторыми городскими советами.
Хотим в Европу, хотим жить европейскими ценностями. Давайте уважать право людей говорить на своем родном русском языке.
Заявил мэр Одессы Алексей Костусев. По его словам, почти 90% одесситов поддержали придание русскому регионального статуса. Закон об основах государственной языковой политики, вызвавший противостояние власти и оппозиции, был принят в июне по инициативе правящей партии регионов, а в начале августа его подписал президент Украины Виктор Янукович. Документ фактически приравнивает языки национальных меньшинств к государственному на территориях, где не менее 10% жителей считают себя носителями соответствующего языка. Однако пока местные власти признают региональным только русский, отказывая в праве на особый статус для своего национального языка, в частности, болгарам, венграм и румынам. Ожидалось, что на прошлой неделе русский уравняют в правах с украинским и в Крыму, но парламент автономии отложил языковой вопрос до октября. Вот как это объясняет руководитель крымской организации оппозиционной партии «Батьковщина» Андрей Сенченко.
Если бы они 15 августа приняли решение крымского парламента, то прошла бы неделя, прошло бы 2, и люди бы стали задавать вопросы, что изменилось в Крыму. И на самом деле не изменилось бы ровным счетом ничего. Поэтому они просто это разочарование оттянули подальше в надежде на то, что до выборов люди будут ждать какого-то чуда от этого так называемого закона и проголосуют за партию регионов. А разочарование наступит уже после 28 октября.
Впрочем, по мнению первого заместителя председателя Меджлиса крымских татар Рифата Чубарова, не только из-за парламентских выборов власти автономии не спешат с внедрением языкового закона.
Многие чиновники и действующие политики в Крыму, желая дать русскому языку особый статус, достаточно прохладно относятся к возможности получения статуса регионального крымско-татарским языком. Мне представляется, что часть крымских политиков ожидают таких изменений, недавно принятый закон, которые бы исключили возможность придания крымско-татарскому языку статус регионального на территории всего Крымского полуострова. Я думаю, что эти люди должны себе просто представлять, что это не приведет к стабильности и миру в Крыму.
Вступивший в силу закон предполагает, что региональными языками, а их может быть 18, должны владеть как представители местных, так и центральных властей. И это не единственная причина, из-за которой скандальный закон не может быть выполнен. По самым скромным подсчетам, на его реализацию в год необходимо 17 миллиардов гривен. Это более 2 миллиардов долларов, отмечает глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Владимир Яворивский.
Это этот закон с самого начала он был обречен на то, что его будет невозможно выполнить. Огромная сумма нужна на переводы. То есть параллельно будут переводиться все документы от сельского совета до Верховного совета с украинского на русский. И если это русский документ, значит с русского на украинский. Это обязывает делать закон. Как председатель комитета я получил ответ от Министерства финансов. В бюджете денег нет для того, чтобы реализовать этот закон. Минимум 17 миллиардов гривен. Поэтому, конечно, правительство просто побоялось взять ответственность на себя. Они сбросили это на местные бюджеты, в которых ситуация еще хуже. Где сегодня найти в местном бюджете, когда нечем дороги отремонтировать, когда нечем помочь пенсионерам, нет денег на заработную плату учителям. Приняли этот закон для того, чтобы угодить Януковичу. Сами себя загнали в угол.
Принятый к осенним парламентским выборам закон углубил раскол между формально русскоязычными и украиноязычными регионами. В День независимости Украины, 24 августа, оппозиция намерена вывести на общенациональную акцию протеста защитников украинского языка. Владимир Яворивский продолжает.
Как представитель оппозиции, я заявляю, что в случае нашей победы, она абсолютно реальна. Мы, конечно, отменим этот закон. Он раскалывает Украину надвое. Конституция, 10-я статья нашей действующей украинской конституции, очень четко говорит о том, что украинский язык есть единственным государственным на всей территории Украины.
Между тем, президент Виктор Янукович, осознавая нереалистичность закона об основах государственной языковой политики в нынешней редакции, предложил внести в него поправки. Новый законопроект, который уже готовят в украинском правительстве, Верховная Рада может рассмотреть до конца сентября. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». После того, как кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни назвал конгрессмена из Висконсина Пола Райана своим кандидатом в вице-президенты, предвыборная дискуссия с лагерем Барака Обамы сосредоточилась на планах реформы государственной системы медицинского страхования пожилых американцев – Medicare. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Субботнее выступление Пола Райана в крупном поселке для пенсионеров в штате Флорида выглядело как семейный дуэт.
This is my mom, Betty.
Это моя мама, ее зовут Бетти. 78-летняя Бетти Райан живет во Флориде по нескольку месяцев в год. Ее сын Пол, глава бюджетного комитета Палаты представителей, баллотирующиеся вице-президенты, представил ее престарелым пожилым консерваторам как живое свидетельство намерения республиканцев уберечь программу Medicare от посягательств демократов.
When I think about Medicare, it's not just a program.
Когда я думаю о Medicare, это не просто программа, не просто набор цифр. Это то, на что рассчитывает моя мама. Президент Обама хочет сократить финансирование этой программы на 716 миллиардов долларов в течение 10 лет, чтобы таким образом финансировать принятую в позапрошлом году его программу реформы медицинского страхования. Мы считаем, что лучший способ спасти Medicare – это дать возможность 50 миллионам пожилых американцев, а не 15 неизбранным чиновникам, принять решение о том, как они будут получать медицинское обслуживание. Митт Ромни и я защитим и укрепим Medicare, так что данные ранее обещания об организации жизни людей после их выхода на пенсию будут выполняемыми обещаниями. Президент Обама, агитировавший в тот день в штате Нью-Гэмпшир, не скрывал удивления тем, что Ромни и Райан взялись за такую тему, как Medicare.
You'd think they'd avoid talking about Medicare, given the fact that both of them.
Вы, наверное, думали, что они постараются избежать этой темы, учитывая, что оба они сами предложили перевести Medicare на ваучерную основу. Но, по-моему, они сообразили, что лучшая защита – это нападение. Реальность же такова, что с первых дней после прихода в Белый дом я укреплял федеральную программу медицинского страхования престарелых. Я провел реформы, продлившие жизнь программы, которая сэкономила миллионам пенсионеров сотни долларов на лекарства. лекарствах, отпускаемых по рецептам. Единственные изменения, которые я внес в программу Medicare, это то, что теперь она покрывает затраты на профилактическое обслуживание, обследование на предмет онкологических заболеваний и посещение оздоровительных центров. Барак Обама говорит, что план его оппонентов направлен на то, чтобы заставить пенсионеров платить за медобслуживание дополнительно 6400 долларов в год, для того, чтобы, как утверждает президент, дать новое сокращение налогов миллионерам и миллиардерам. Цифра в 716 миллиардов долларов, которую используют Ромни и Райан, взята предвыборным штабом Ромни из июльского доклада бюджетного управления Конгресса. В докладе оцениваются издержки отмены обамовского закона о реформе медицинского страхования, отмены, которой Митт Ромни обещает добиться, если будет избран президентом. В этом случае, говорится в докладе, затраты на Medicare в период с 2013 по 2022 годы возрастут на 716 миллиардов долларов, как следствие удорожания обслуживания в медучреждениях и повышения стоимости медицинской страховки. Вместе с тем в докладе отмечается, что вышеуказанный прогноз вовсе не означает, что если Ромни не отменит реформу Обамы, то программа Medicare будет усечена на 716 миллиардов долларов. Согласно предлагаемому Ромни и Райаном плану реформирования Medicare, под него в момент утверждения не подпадут американцы в возрасте 55 лет и старше. Остальные будут получать государственные ваучеры, которые они смогут использовать для приобретения медицинской страховки у частных компаний. Идея республиканцев в том, чтобы через конкуренцию страховщиков сдерживать цены на страховку. Если же стоимость страховки будет расти быстрее, чем стоимость государственных ваучеров, все дополнительные расходы лягут на плечи пенсионеров. Взаимные упреки представителей штабов Обамы и Ромни в воскресных телеинтервью по поводу планов реформы Medicare наряду с очередной порцией агитационных видеороликов усилили общий негативный тон предвыборной кампании. Наблюдатели предполагают, что Пол Райан не зря выбрал пожилую аудиторию Флориды для атак на Обаму в сфере Medicare. На президентских выборах 4 года назад Обама победил в этом штате с незначительным перевесом. Согласно последним опросам, нынешнее рейтинговое преимущество Обамы над Ромни колеблется в пределах 6-8%. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 43 минуты. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Краснодарский краевой суд сегодня проводит в закрытом режиме предварительные слушания по делу обвиняемых в убийстве 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года, так называемого «дела Цапка». В Ингушетии объявлен траур после взрыва, устроенного смертником в воскресенье на похоронах полицейского. В результате теракта погибли 8 человек, 15 пострадали. Бывший префект Северного округа Москвы Олег Митваль не исключил, что будет баллотироваться на пост мэра города Химки на выборах 14 октября. Ранее о намерении побороться за этот пост заявила лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Президент Пакистана потребовал от руководства Министерства внутренних дел представить ему отчет в связи с арестом девочки с синдромом Дауна по обвинению в богохульстве. По сообщению государственных медиа, Асиф Али Зардари очень серьезно отнесся к этому инциденту. Отмечается, что пакистанские законы о богохульстве предусматривают наказание вплоть до смертной казни за оскорбление ислама. Сегодня начинается выдвижение кандидатов в Координационный совет российской оппозиции. Участницы группы «Пусть рает», приговоренные на днях к 2 годам лишения свободы за панк-молебен «Богородица Путина прогони», не будут просить о помиловании ни при каких обстоятельствах. Электронная газета «Ру» сообщает, что в кафе «Муму» у станции метро «Киевская» в Москве несколько молодых людей в течение более чем 40 минут требовали от одного из посетителей снять футболку с надписью «В поддержку осужденных участниц панк-группы «Пусть рает». Видеозапись конфликта выложил в своем блоге в живом журнале Андрей Мальгин. Он отмечает, что возмущенные посетители вызвали сначала администрацию, затем полицию, требуя, чтобы молодого человека в футболке «В поддержку «Пусть рает» арестовали как экстремиста и оскорбителя православной веры. Появившийся полицейский, пишет Мальгин, предлагают автору видео проследовать с ними в отделение, чтобы написать там объяснение, что произошло с автором ролика в дальнейшем, неизвестно, так как видеозапись на этом прерывается. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Евгения Чирикова, новый мэр Химок.
Комментарии экспертов.
Арт-критики о художественных достоинствах панк-молебна.
Право автора.
Народная память. Анатолий Стреляный о здравомыслии масс.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас время для новостей экономики. Их вам представит Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 4,4% к уровню первых шести месяцев прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В 2011 году прирост экономики в январе-июне составил 3,7% к уровню шести месяцев 2010 года. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в течение июля сократилась на 0,5%. А уровень общей безработицы в стране не изменился и составил, как и в июне, 5,4% численности экономически активного населения. Она оценивается в 76,4 миллиона человек, то есть примерно 54% общей численности населения России. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило на прежнем уровне свои кредитные рейтинги России и со стабильным прогнозом по ним. Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, увеличился за период с января по июль почти на 22% к прошлогоднему уровню, сообщает Центральный банк. Для сравнения, за первые 7 месяцев прошлого года рост объемов розничного кредитования составлял менее 16% в годовом исчислении. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились за период с января по июль на 10,2% к уровню первых 7 месяцев прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. При этом в июле годовые темпы прироста инвестиций замедлились с 4,7% в июне до 3,8%. В 2011 году прирост за первые 7 месяцев в годовом исчислении составил в целом 3,7%. Объем розничной торговли в России в течение июля, по данным Росстата, увеличился на 1,6%, а за первые 7 месяцев года в целом на 6,8% к уровню января-июля прошлого года. Тогда годовой его прирост составил 6,7%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 31,84, на завтра 32,01, к евро на сегодня 39,36, на завтра предположительно 39,60. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,23.
Обзор экономических новостей вам представил Сергей Сининский. Продолжаем программу «Свобода в полдень». В Свердловской области прокуратура проводит проверку на заводе автомобилей и моторы «Урала» «Амур», сотрудники которого намерены начать голодовку из-за долгов по зарплате. Об этом сообщает Управление Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе. Ранее стало известно, что более 30 бывших работников завода, находящегося в стадии банкротства, намерены сегодня начать голодовку из-за долгов по зарплате. А с подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Предприятие под названием «Амур» находится в тяжелом положении, оно обанкрочено, введено конкурсное производство. Люди пытались по суду потребовать положенные деньги, но безуспешно. Поэтому и было принято решение начать акцию протеста, рассказал нам представитель инициативной группы рабочих Валерий Спиридонов.
Начать планируем 20 августа по причине невыплаты заработной платы. С января, с октября даже у людей есть, в основном у нас с февраля не выплачивается заработная плата и не хотят выплачивать. Суммарный долг первоначальный, который мы писали в обращении, где-то около 2 миллионов. Но вот у нас, кто непосредственно лягет на голодовку, это 17 человек. Остальные 19, это будут в нашу поддержку голодать на дому.
В правительстве области о проблеме сотрудников завода знают. Как пояснил нам советник Свердловского премьер-министра Владимир Машков, деньги выплатят со временем, когда получат их в ходе продажи оборудования.
Это горе можно разделить на две части. Первое – это, естественно, долги тем людям, которые уволены с завода. И второе – долги по зарплате тем людям, которые продолжают работать, потому что предприятие как функционирующий промышленный комплекс полностью не закрыто. Есть очистные сооружения, есть энергетический комплекс, есть служба охраны, которая все это охраняет. Зарплата, есть механизм, конкурсный управляющий. Он выставляет на продажу определенные виды оборудования. Естественно, кто-то что-то покупает. Деньги приходят. 100 тысяч, 200, 500, 600, всякие бывают суммы. Дальше идет распределение. Но тоже в соответствии с законодательством. 20% на зарплату обязательно. Есть нулевая очередь, есть первая, есть вторая, есть третья. Зарплата в первой очереди.
Сразу после того, как стало известно о готовящейся голодовке, к новоуральцам обратился вице-премьер областного правительства Александр Петров и попросил их не начинать акцию. Более того, как рассказывают новоуральцы, на инициаторов голодовки пытались давить, чтобы они отказались от своих планов. Сотрудница обанкроченного Верхне-Синичихинского завода Ольга Холодова считает, что голодовку проводить нужно. Она сама в июне вместе с коллегами голодала, требуя выплаты долгов по зарплате. Резонанс от этой акции протеста привел к тому, что деньги люди начали получать, но после того, как голодовка была закончена, снова начались проблемы. Сотрудники предприятий в Свердловской области вынуждены идти на такие меры, считает Ольга Холодова.
Если голодать, так надо всем полностью. Сколько там народу не получили деньги? А не то, что как мы, 18 человек. Если бы, мне кажется, сели больше человек, 200, деньги бы уже все выплатили давным-давно. На здоровье очень сказывается. Голодать — это ерунда. А выходить из голодовки, понятно, что это очень тяжело. У нас полностью нарушаются права граждан в нашем государстве. Кому мы нужны? У кого деньги есть, тот и жирует. У кого их нет, тот и быдло и есть.
Ну а тем временем ситуация вышла на федеральный уровень. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подняла вопрос с долгами на Амуре на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Я поняла, что он уже дал поручение, но мне звонили, сказали, что я даже согласовывать буду предложенные потом документы. И мы только что пережили Верхнюю Синчиху, нас с вами ждет Амур. И я ему прямо сказала, что если мы что-то и делаем, и платим эту зарплату, то не благодаря, а вопреки.
Добавлю, что рабочие новоуральского завода «Амур» пока не намерены отказываться от своих планов. Голодовка должна начаться в Новоуральске 20 августа. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Ну и по информации нашего корреспондента, 14 участников акции в настоящее время находятся в штабе одной из политических партий, остальные голодают дома. Рабочие намерены голодать до тех пор, пока не будет полностью погашена задолженность по зарплате, отмечает наш корреспондент в Екатеринбурге. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Вопреки взятым на себя международным обязательствам, Советский Союз активно разрабатывал биологическое оружие, и советское руководство рассматривало возможность его использования в случае войны США. Об этом говорится в опубликованной недавно издательством Гарвардского университета книге «Советская программа биологического оружия. История», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Чью нетерпимость в отношении мусульман вы имеете в виду? Других религиозных, расовых и этнических групп населения или чиновников, полиции и правительства?
Большую враждебность по отношению к мусульманам можно наблюдать в Европе, а не в Северной Америке. Я недавно выступала с лекциями в Германии и обнаружила, что представленная в моей книге точка зрения среднестатистического американца, придерживающегося золотой середины, европейцами воспринимается как крайне либеральная. В Европе считают, что Америке следует более решительно противостоять исламу. Иными словами, враждебность к иноверцам тут гораздо сильнее, отчасти, вероятно, из-за традиционной гомогенности и неприязни к соседним странам. В США такого никогда не было. Это не значит, что мы, американцы, лучше. Просто у нас другой исторический опыт и другое понятие нации. Мы верим в американский плавильный котел, и поэтому стараемся не исключать, а включать иммигрантов в жизнь нашего государства, нашего общества. Мне кажется, что в США терпимее относятся к чужакам, так как этому способствует развитая городская жизнь. В крупных американских городах люди всегда жили по соседству с теми, у кого другая вера, другие традиции, другой язык. В последней главе моей книги я привожу интервью с жителями Нью-Йорка по поводу исламского центра в Нижнем Манхэттене. Эти люди почти не возражали против его создания. Более негативно по отношению к мусульманам настроены жители американской глубинки в таких штатах, как Оклахома или Теннесси, то есть в фермерских штатах, где не так много иммигрантов. Они не привыкли, что рядом с ними живут совсем другие, непонятные люди, кажущиеся гораздо более опасными. опасными, чем они есть на самом деле. И этим своим отношением они больше напоминают жителей европейских стран.
После терактов 11 сентября 2001 года американские авиапассажиры, идущие к самолету, не ощущают тревоги при виде ортодоксальных евреев в черных шляпах, при виде сикхов в чалме или буддистов в их традиционной одежде, но волнуются и даже иногда отказываются от полета, если видят рядом людей в арабской одежде или говорящих по-арабски. Как вы это объясните?
На самом деле, сикхи в Соединенных Штатах и в Канаде довольно часто испытывали на себе враждебные отношения. Люди принимали сикхов за террористов Аль-Каиды, но это происходит из-за незнания, как выглядит национальная одежда тех или иных народов. Я была свидетелем, как женщин из Индии, одетых в традиционные сари, подвергали в аэропорту более тщательному осмотру, чем остальных. Очень жаль, что порой мы сталкиваемся с неприязненным отношением к тем, кто одет по-другому, но кто своим поведением не демонстрирует агрессию.
Почему в Соединенных Штатах перестали использовать выражение «исламофашизм», которым определяли идеологию террористов? Эта формула была призвана показать, что Америка ведет борьбу не против ислама, а против фашизма.
Я думаю, это очень неточное определение. Фашизм – это идеология, и я против того, чтобы этим словом обозначали чуть ли не любой тоталитарный режим. По смыслу неверно называть фашистскими группы мусульман-экстремистов, если мы хотим понять, кто они и как действуют.
В России члены Pussy Riot арестованы по обвинению в хулиганстве, неуважении к церкви и в оскорблении чувств верующих. Именно церковь и верующие требуют для обвиняемых сурового наказания. Нет ли здесь параллели между нетерпимостью по отношению к мусульманам в Америке и в Европе?
При тоталитарном режиме, например, коммунистическом, именно верующие подвергались преследованиям. Они могли угодить за решетку только за исполнение религиозных песнопений. А теперь другая крайность. Можно попасть в тюрьму за песню, которую церковники называют богохульством. Очень часто те, кто оказываются в меньшинстве, подвергаются травле со стороны большинства. Девушки из Pussy Riot переживают тяжелый жизненный период. И очень печально, что так произошло.
Так считает Марта Нюсбаум, автор книги «Новая религиозная нетерпимость. Преодоление политики страха в тревожные времена». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире работали продюсер Валерий Пройдаков, ведущая Мария Стройкова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов слушайте программу «Час прессы», смотрим телевизор. Общественное телевидение будет, но вряд ли оно будет общественным. Гость программы, главный редактор журнала «Искусство и кино», член Совета по правам человека при президенте России Даниил Дондурей. Ведущая программы Анна Качкаева. Программа «Смотрим телевизор» сегодня в 13 часов 7 минут. Ну а вечером в программе «Время гостей» у Михаила Соколова вы услышите сопредседателя Республиканской партии «Народной свободы» и одного из лидеров движения «Солидарность» Бориса Немцова. Тема программы «Как далеко пойдет режим Владимира Путина по пути ГКЧП?» Уроки двух десятилетий борьбы за сохранение в России основ демократии, завоеваний августовской революции 91 года. Задача современного протестного движения. Об этом Михаил Соколов говорит с Борисом Немцовым в программе «Время гостей» сегодня в 19 часов 7. Минут. На этом я прощаюсь с вами, желаю всем удачного дня, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Петербургским оппозиционерам, а также депутатам Ленсовета отказали в проведении митинга.
Власти сначала отказали оппозиционерам в праве собраться на Центральной.
Мы совершили мирную, демократическую революцию.
Ассанж начал с благодарности Эквадору за предоставление политической...
Последний визит патриарх Кирилл провел в восточной части страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».